На этой неделе в наших российских СМИ появилась одна очень, скажем так, неприятная новость, как один человек повредил картину в Третьяковской галерее. Возможно, вы об этом слышали, эта картина. Иван Грозный со своим сыном. Сразу появились разговоры, что она не отвечает историческим каким-то контексту, не отвечает как бы еще некоторым вещам. Ну, если посмотреть на искусство, то многие вещи не отвечают историческим фактам. И многие художники и архитекторы говорят своим языком, этим языком творчества, о других вещах. Не совсем они копируют этот мир. Есть, например, картины, где якобы изображен Христос, и он не всегда исторический или библейский. Есть, например, произведение «Мастера и Маргарита», где искаженное представление вообще о дьяволе, это такой герой, это люди в него влюбляются, людям он нравится, Воланд. Или Евангелие, какое звучит в этом произведении, это совершенно другое, чем мы имеем с первоисточников. Точно так же картина. Есть одна картина у Сальвадора Дали. Якобы она такая, знаете, восхищает с первого взгляда, но когда ты присмотришься к ней, скорее всего, вы ее видели. Это взгляд с космоса на земной шар, и над этим земным шаром висит крест, Христос, и он такой смотрит на этот мир и на это человечество. Склоненная голова. Но потом вы понимаете, что ваш взгляд, он выше Христа, и вы сверху смотрите и на Христа, и на этот мир. И если кто-то знаком с творчеством Сальвадора Дали, то этот человек вел не совсем такой моральный образ жизни. Его картины написаны по большей части под воздействием средств наркотических. Есть еще одна картина неизвестного художника, где изображена Голгофа. И вы сможете встретиться с глазами Христа, только стоя напротив креста. А с другой точки вы не встретитесь с ним глазами. Сегодня в рекламе используют, я не знаю, как это называется, художники, возможно, знают. А возможно, вы видели, я это вижу в бауцентрах, стоит молодой человек, ну, такой, он из фанеры или из этого, и он вам улыбается и что-то показывает. И где бы вы ни шли, он на вас смотрит. Вот такой эффект, я не знаю, когда добивается, но он сейчас есть. Либо в рекламе на эскалаторе едешь и смотришь на рекламу, и она вот кто-то с этого тебя так провожает, когда ты мимо едешь, либо идешь. Но картина неизвестного художника, где ты стоишь перед Голгофой, перед крестом, и смотришь в глаза Христа, только тогда можно увидеть истину лицом к лицу. Я хотел бы, чтобы мы сегодня прочитали одну известную историю из Ветхого Завета и несколько для себя таких практических моментов вывели. Это 32 глава Исход. Андрей Васильев недавно проповедовал где-то вот в этом месте, где Моисей просил, чтобы Бог показал ему славу Божью. А это немножко события раньше. 32 глава. Мы не все ее прочитаем, но достаточно большой отрывок. Я буду читать с первого стиха. История известна, поэтому в контексте вы вспомните, о чем речь. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону, и он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обдел его резцом. И сказали они: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев все, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертву мирную, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: поспеши, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я повелел им. Сделали себе золотого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертву, и сказали: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею: я вижу народ этот, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенился гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их из лица земли. Отврати пламенный гнев твой, отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и всю землю сию, которую я сказал, дам семени нашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что выведет, что наведет на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, а письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: военный крик встанет. Но Моисей сказал: это не крик побежденных и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану, увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал им пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал: да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: у каждого есть золото, снимите себя. И отдали, я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности по срамлению перед врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господин, иди ко мне. И обратились к нему все сыны Левина. На этом мы остановимся. Я хочу, чтобы мы обратили более пристальное внимание на несколько деталей этой истории. И первое, о чем мы с вами посмотрим, на стих 7, разговор Бога с Моисеем. Бог говорит Моисею. Смотрите. Народ твой, который ты вывел из земли египетской, и в 9 стихе он говорит: и этот народ жестоковыйный. Моисей, с твоим народом что-то случилось. Это твой народ. Это ты его вывел из пустыни. 11 стих. Моисей стал умолять Господа Бога своего, сказал: Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской. Спасибо. И у меня возникает вопрос, я думаю, он и у вас должен возникнуть. Так чей же это народ? Что за перепалка? Кто крайний? Я бы расширил контекст этого вопроса. Я хочу обратиться к служителям. Церковь Скала чья? Слабого? Наша? Божья? Я хочу обратиться к родителям. Дети ваши или Божьи? И от этого ответа зависит, как вы будете с ними строить отношения. А дома, а имущество чьи? Я понимаю, мы расширяем контекст. Это как бы уже область применения, не область толкования. Но давайте посмотрим, что Бог хотел сказать Моисею в этой ситуации. Если бы мы записывали свои молитвы, была бы у нас такая функция, как бы вот мы молимся, и одновременно где-то вот оно фиксируется, и потом мы читаем. Мы бы удивились, как много в наших молитвах того, что произошло вот здесь, в этом месте. Мы спорим, и мы пререкаемся с Богом, перекидывая ответственность на Него о многих вещах, которые Бог хочет, чтобы мы это понесли. Мы вчера были в походе, такой детский у нас «Отцы и дети», как-то он назван так. Моих детей, они уже выросли, их такая форма не устраивает, но выросли они из этого возраста. И Андрей, пастор, тоже был без своего сына, но с дочерью, и она из детей тоже была, может быть, самая такая вот, ну, по возрасту старшая. И я подумал, интересно, когда Ревека перестанет ходить в поход, Андрей Владимирович будет ходить в поход? Будет он брать мальчиков и девочек тех, у кого, может быть, отцов нет? Мне сестры, вот, которых нет мужей, говорит: Сан Саныч, возьми, ты как дед, возьми их. Я говорю: ну я не их папа. Но нет папы у этих мальчиков. Когда мы взаимодействуем, будь то церковь, общество, отношения с Богом, есть определенные вещи, которые Бог хочет на нас возложить. А мы говорим: не, Господи, это Твое. Это Твое. Давайте посмотрим на примере этой истории, что хочет Бог, чтобы наша ответственность, она повысилась. Вот в случае Моисея, за что он должен был отвечать? Первое, что я вижу не из этой истории, а вообще в контексте всего слова, это очень просто. На учителей, на лидеров духовных возложена ответственность учить принципам Слова Божьего. Безусловно. Будь вы лидер служения, будь вы пастор церкви, будь вы отец, или, скажу так, и родители тоже, то есть мама и папа, на вас возложена ответственность учить принципам Божьего Слова. Ссылок достаточно, но я хотел бы привести одну, ее очень легко запомнить. 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих, 2:2:2 Тимофея. Там написано: что ты слышал от меня, сын мой, передай верным, способным научить других. И именно в этой В этом месте апостол Павел обращается к Тимофею как духовный лидер, как наставник, но он свои отношения с ним пытается строить, и очень часто это как отец и сын. И что интересно, если в этом месте написано, что ты слышал от меня, то в других местах апостол Павел говорит, вы видели, как я живу, так и поступайте. То есть не просто говорите, на нас, на родителей, на лидеров церкви возложена ответственность учить принципам Слова Божьего. Это однозначно, и с этим, я думаю, никто не будет спорить. Можно от этого отлынивать, это уже вопрос другой. Второе, что Бог хотел, чему Бог хотел здесь научить Моисея, это вести и направлять. Откройте, пожалуйста, числа, 10 глава, 29 стих. Там есть один такой интересный такой момент, который нам добавит картинку в наших рассуждениях. Исход продолжается из Египта в землю обетованную. И Моисей встречает одного из своих родственников со стороны своей жены. И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву. Мы отправляемся в то месте, о котором Господь сказал. Вам отдам его. Иди с нами. Мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле. Казалось бы, здесь точно есть еще один принцип, что мы можем приглашать в путешествие в небесную страну людей, которые рядом с нами, и говорить то, что Бог обещает своим последователям, и на тебя это будет распространяться. Это так, если шире взять контекст. Но здесь он добавляет одну интересную вещь. 31 стих. Но он сказал, 30, не пойду. Я пойду в свою землю и на свою родину. Моисей же сказал ему, не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне. И ты будешь для нас глазами. Когда мы сужаем эту историю, мы понимаем, что Моисей обещал ему не те блага, которые обещал Господь им. Хотя и это правильно. Он ищет проводника. Он боится. Он признает, что мы вслепую идем. Нас много. И вот здесь Бог говорит, не-не-не, Моисей, это народ твой, ты ведешь. Нет, Господи, это твой народ, это ты ведешь. Бог неоднократно говорит Моисею, я веду, я знаю, где вода, я дам покушать, и я буду побеждать врагов ваших, но ты веди. Почему я начал эту такую, может быть, не связанную эта история с картинами? Братья и сестры, невозможно вести за собой людей, будь то церковь или семья, дети, если ты не находишься в присутствии Божьем. Если это слабый контакт, отношения с Богом через слово и молитву, я 100% буду обращаться к так называемым специалистам. Книги, интернет, советы, академии, институты. Я не против всего этих вещей, вы поймите. Но чем слабее связь с Богом, тем больше желания у нас не попасть в просак и как-то все-таки сделать все красиво, правильно. И мы начинаем искать на стороне, как воспитывать детей, куда вести церковь, что такое молодежное служение и много-много-много-много вещей. Бог говорит Моисею: веди их, я с тобою. Но если у нас, как у родителей или как у лидеров, не хватает времени для того, чтобы быть с ним, тогда точно появляется неуверенность, робость, нежелание как-то вмешиваться в какие-то сложные ситуации. Но мне страшно, у меня глаз нету, я не знаю, куда идти. У меня видения нет. Поэтому я уже сказал, когда мы молимся, если мы внимательно слышим свои молитвы и говорим что-то Богу, нам нужно понимать, что есть вещи, которые 100% Бог на нас возлагает. Мы сказали учить принципам Божьего Слова и второе – вести и направлять. В первом случае мы вспоминали Тимофея 2.2, то есть что мы делаем, и мы ведем людей, мы показываем, мы сами являемся учениками Христа, мы сами возрастаем в Господе, в понимании Его, Его Слова, Его воли, и поэтому ведем. И если у нас слабый этот контакт с Богом, тогда мы просим: слушай, помоги, пойдем с нами. Членом церкви будешь. Либо ищем людей таких, знаете, со связями, с финансами, с влиянием. Еще раз, я не против таких людей, если они приходят в церковь и становятся детьми Божьими. Но это не наши глаза, не наши уши, не наши руки. Куда Бог ведет? У народа не было этого понимания. И они подходят к Аарону и говорят: так, давай, начинай. Что-то пошло не так, давай-ка бенец и у свои руки. Поэтому третий момент, о котором я хотел бы говорить, чему Бог учит в сложных ситуациях лидеров, родителей, это принимать необходимые решения, действовать на грех. Мы всегда реагируем на какие-то вещи, положительные или отрицательные. Но когда речь идет о грехе, как бы мне сказать, чтобы вот было и мягко, и в то же время конкретно. У нас такая дилемма, и отношения не испортить с окружающими, и остаться верным Богу. И мы не знаем, где больше нам упор делать. Но Писание учит нас реагировать на грех, как Бог реагирует. Принимать решения. Давайте посмотрим на этот небольшой диалог между Моисеем и Аароном, 21 стих. «И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Мы прочитали эту историю. Что сделал народ ему? Ответ: ничего. Ответ правильный. Но на что ссылается Аарон? Он говорит: народ-то буйный. Что этим он говорит? Этого еще ничего не случилось, но он уже себе как бы это понял. Он говорит: они ж меня побьют, они ж убить могут. Ты же знаешь, что это буйный народ. Я не хочу, чтобы до этого доходило. Мне дорога моя жизнь. Я не знаю, поможет это или нет, эти сравнения, но я так подумал, невозможно поехать в Сибирь или на крайний север и не страдать от холода. Тем более, если вы едете туда с проповедью Евангелия. Ну, невозможно. И если Бог вам говорит, дорогой, собирайся, я говорю, Господи, да там же холодно. Ну и что? Ну и что, что убьют? Какая тебе разница? Невозможно ехать в Африку и не страдать от жары, или от песка, или от лиц с темной кожей. Невозможно жить где-нибудь в Норильске и полярную ночь как-то проигнорировать. Она придет. Сколько, полгода или сколько там надо? И в Библии есть истории, когда подходит этот момент, трудность, сложность. Один говорит, не-не-не, я дальше не пойду. Другой говорит, ну и что? Может быть, очень крайний случай, но это я вспомнил почему-то Стефана. Первая церковь разговаривает с первосвященниками, с книжниками, с фарисеями, с людьми грамотными, умными. Они одно, он свое. Они свое, он Божье. Конец истории вы знаете, его убили просто. Ну и что? Что сделал тебе народ, что ты так ведешь себя? Ну, я как-то боюсь. Я переживаю. Молодые братья, мужчины, кто еще и не создал семью. Я знаю, что один из страхов, почему оттягивают этот момент, это неуверенность. Я недостаточно зарабатываю. Ну и что? У меня не совсем лучшие условия для жизни, а тут еще и за ком-то заботиться. Ну и что? У меня машина такая, что, может быть, не доедет до торгового центра, где надо купить что-то для семьи. Ну и что? Страхи есть, но если Бог сотворил вас мужчинами, то Писание говорит, что у них есть ответственность определенная брать на себя и не бояться. Страхи присутствуют. А вдруг мне не то или не тот попадется? Ну и что? Если я один на один вот с этими своими мыслями и страхами, и я совсем потерял, когда у меня было такое, знаете, благословенное, личное, дорогое, драгоценное время с моим Господом и Спасителем, где Давид, царь, говорит, ну, в Боге успокаивается душа моя. Хотя воины, хотя и дети против него восставали. Он знал место, где можно успокоиться, где можно набрать воздуха полные легкие и сказать, согласен, Господи, иду дальше. Или поступить как Аарон. Еще ничего не случилось, но уже нарисовал картинку и сдался. Моисей был с Богом, и когда он вернулся в стан, извините, я еще одну такую деталь упустил, незначительно она, но все-таки я хотел бы о ней сказать. Он на горе, Иисус Навин где-то между народом и в предгорье ожидает его. Причем там народ говорит с Моисеем, что-то случилось. Иисус Навин стабильно так ждет. И он потом становится, если вы помните, лидером израильского народа, кто и освобождал землю, и захватывал ее. Так вот, когда Моисей спустился, а Иисус Навин говорит ему интересную вещь. Он говорит, военный крик в стане, стих 17. Военный крик в стане. Моисей уточняет интересную такую дело деталь. Он говорит, а что за крик? Это крик победителей или вопли побежденных? Он не знает. Но здесь Моисей, я хочу такое как бы сравнение привести, как родитель или как мама, которая по крику ребенка может определить, стоит реагировать или не стоит реагировать. Это крик такой манипуляции или это действительно что-то случилось? Это крик обратить на себя внимание, и дети очень пользуются этими голосовыми связками, чтобы нами манипулировать. Или это действительно серьезно что-то случилось? У мамы она уже настроена на эти звуки. Она знает, она переживает, она их слышит. И Моисей здесь выступает как раз в роли, если помните, он говорит Богу, я что, нянька, что ли, чтобы нянчиться с этим народом? Так вот, гораздо позже, и эта история позже, он как раз и говорит, я согласен быть нянькой. И хотя Бог ему объяснил, что произошло, но здесь он говорит, не-не, это не военный крик. Плохое случилось, надо реагировать, пойдем. И они спускаются вниз. И еще последняя вещь, которую я хотел бы обратить в этой истории. Двадцать шестой стих. «И сказал, кто Господен, иди ко мне». Моисей на то время был Господен. И остался им до конца. Даже если мы ошибаемся, делаем что-то негодное или неугодное, или свое, но когда мы слышим голос Божий через брата, через слово или действие Духа Святого, мы приходим в себя. И это говорит нам, что мы Господни. Кто Господен, кто способен слышать голос Божий? И они в этой истории отреагировали. Я не стал читать дальше, потому что там очень такая неприглядная история. Они стали просто вырезать своих братьев. Там бунт поднялся. Его надо было останавливать. И потом еще Бог после этого наказал народ, этим заканчивается глава. Но я хотел бы сейчас больше к применению подойти, и мы будем молиться. Я понимаю, что это история о Моисее, о том, что Бог его взращивает как лидера, Бог его укрепляет, мы можем это и применить к себе, как родители, как молодые люди, которые когда-то перед всеми через покаяние и крещение сказали, что мы Божьи. К родителям, мамы и папы, Насколько дети, наши дети, живя с нами, знают, что мы Божьи? Через что это выражается? В наших поступках, в проведении нашего времени, в наших покупках, в наших тратах, в наших поездках. Приобретение, возможно, жилья, имущества. Чем мы руководствуемся? С кем мы советуемся? Если это только стопроцентная такая чисто мирская мудрость, но мы с ней останемся. Если это в личном отношении, в контакте, в молитве с Богом, знают ли об этом дети? Когда мы им говорим: так, дети, в этом году мы никуда не едем. Ну, я говорю, например, не едем отдыхать туда, тут мама, папа, почему? И вы объясняете, почему. И ваше объяснение, оно чисто чтобы скопить на какие-то вещи, о которых говорил Андрей в прошлой проповеди, чтобы здесь насобирать. Или вы хотите вместе с детьми поделиться о том, что вы ориентируетесь на вечность? Понимают ли дети, что они живут в семьях Божьих последователей, и поэтому те или иные вещи, если мы не делаем или от чего-то отказываемся, это связано с нашим упованием, с нашей верой, с нашей преданностью Богу, а не потому, что так мир делает или не делает. Выгодно или невыгодно. Как мы решаем сложные проблемы? Обходим мы постоянно острые углы, ищем компромисса, либо мы говорим конкретно и говорим по Слову Божьему, а не как нам в этой ситуации выгодно или невыгодно. Вы понимаете, дети же, они слово такое, извините, секут, наблюдают, соображают, понимают, к чему это. Дети понимают, скупые мы, жадные мы, добрые мы, отзывчивые мы. Это те как раз плоды, которые мы и хотим, чтобы они вкушали. Помните, где-то в 90-х был такой, ну, начало перестройки, такой железный занавес как бы рухнул. Мы немножко больше узнали о том лагере капиталистическом, потому что мы были в мире, или мы в лагере, там был мир капитализма, а у нас соцлагерь. И вот эти все обмен товарами, возможности. Я помню историю, как кто-то из эстрады попал за границу и в столовой взял себе муляж яичницы с сосиской. Настолько он был похож. Ну и потом они друг на другом шутили. Я видел фрукты. Фрукты красивые, пластмассовые, и на них детские зубки. Ребенок не понял, что это муляж, или он его вкусил. К чему я говорю? Мы родители. Мы служители, мы лидеры, мы пастора. И Писание говорит о плодоношении таких людей. Покажите вере вашей, тоже была проповедь у нас, либо плоды Духа, плод Духа. Мир, радость, кротость. Пробуют ли на вкус нас? Понимают ли мы, что именно и вот это и есть жизнь с Богом, а вот это проявление моей плоти? Разговариваем мы с детьми о своих о своих сомнениях, переживаниях, либо падениях, либо покаянии, либо неудачах. Либо это просто такой вот «делай так, и будет тебе хорошо». Невозможно говорить о благодати, не находясь в близости с Богом. Это будет философствование. Невозможно спорить о благодати, находясь рядом со святым Богом. Единственное, что мы можем только принимать ее. Принимать и потом делиться. Если это и есть не разовые акции, а если это и есть, тогда я не буду бояться искать узких специалистов, как мне воспитывать детей. Я не буду бояться. Я не буду бояться, что делать, когда вот происходит какой-то грех, и мне надо реагировать. А вдруг не поймут, а вдруг уйдут, а вдруг обвинят, а вдруг скажут, а кто ты такой? И говорят, и обвиняют. Я вам скажу, когда что-то происходит не совсем хорошее в церкви, либо в жизни верующих, и тебе надо идти и разговаривать, я, честно скажу, я без восторга иду на эти разговоры, на эти встречи. И не я один. Братья могут подтвердить, кто бывает, кто пытается разрешить эти вещи, кто пытается объяснить, что это не так. Это сложно, это трудно. Но если мы думаем, как бы вот эту ситуацию так повернуть, развернуть, чтобы и им, и мне, и никого не обидеть, это как Моисей, который искал себе глаза. Бог говорит, я тебя веду, я. Меня достаточно. Все-таки я эти вопросы еще раз задам. Давайте попытаемся на группах об этом поговорить, когда речь идет о церкви. Чья это церковь? Новороссийская, Евангельская, Христианская церковь, Скала, Поместная церковь. Чьи дети? Наши или Божьи? Где Бог говорит, я буду это делать, а где Он говорит, а вот этот груз на тебе лежит. Но Он тебя не сломает, Он тебя не раздавит, но это твое. Веди, показывай, являй истину Божью, не бойся, и будут сложные вещи, вникай, не избегай. Но я знаю, где вода. Я знаю, где ты будешь жить. Не бойся. Будь то пастор, будь то лидер, будь то родитель, будь то молодой человек или девушка. Не бойся. Он говорит, я начал дело, я его доведу до конца. Даже если что-то случается, болезни, неудачи, трудности, какие-то ситуации, отношения рушатся с людьми, не бойся. Есть место, где это все решается. Если вы Господни, вы пойдете дальше. Пусть Бог нас благословит в следовании за Христом, в верности Ему, в том, чтобы мы знали, где можно получить благодать для благовременной помощи, и чтобы мы прибегали к этому престолу благодати, как написано в послании к евреям. Аминь.